Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Запись блога от 5 сентября 2011 года. Книга Зоар о взаимном поручительстве. Книга Зоар, глава Ваигаш. 62 пункт. Творец сотворил мир и поставил человека управлять им, чтобы был царем над всем. 63 пункт. Несколько видов людей в мире – праведники, грешники, глупцы и мудрецы. И все четыре вида этих существуют в мире – богатые и бедные, чтобы дополняли друг друга и помогали друг другу, чтобы делали добро праведники с грешниками и помогали им исправляться, и помогали мудрецы глупцам, обучая их мудрости, и помогали богатые и бедным наполнить недостающие, потому что именно таким образом заслуживает человек вечного мира и связи с древом жизни».
Радиоверсия.
Беглые мысли по шамате. Что означает «скрылся мой друг» в духовной работе? Что значит «скрылся мой друг»? Иногда я чувствую, что приятное прекрасное ощущение, понимание, бывшее во мне наполнение отдаляется, охлаждается и исчезает. Эти ступени отдаления называются «никудот», точки. Есть таамим, вкусы, которые ощущаются при входе света, и есть никудот, точки, впечатления от выхода света. Именно из никудот образуются новые сосуды, желания. Мы изучаем это введение в науку Каббала и Талмуде 10 сферот. В этом постепенном исчезновении света необходимо видеть создание новых сосудов желаний, как в том же флирте, игре. Такое отдаление, ощущение, будто бы свет покидает тебя. Это приглашение преследовать его, показать, что ты действительно желаешь его, не даешь ему оставить тебя. И даже если он отдаляется и ослабевает, ты желаешь быть слитым с ним в наползающей тьме. В таких играх с нами Творец строит в нас отношение к нему. Независимое от нас желание насладиться. Он отдаляется, а я готов в любом случае быть с ним. Он меркнет, а я все равно хочу оставаться в этой тьме. То есть эти игры ведутся не относительно меня, а относительно моего желания насладиться, моего эго. А я над своим эго желаю быть слитым с Творцом, вопреки тому, что в моем эго ощущаю тьму. Есть мое эго, и есть я, выше него, а напротив меня свет. И я готов к тому, чтобы эго ощущало тьму, пустоту. Мне это не важно. Главное, что я знаю, вопреки отрицательному ощущению, отсутствию всякого наполнения в моем эго, я хочу именно в таких ситуациях быть связанным со светом. Это означает, что я нахожусь выше разума, уже в отдаче. Поэтому отдаление света строит во мне желание к духовному.
Радиоверсия.
Нам до него лишь только шаг. Вопрос. Почему говорится, что система совершенна, если в ней не хватает меня? Ответ. Система миров, распространившаяся от мира бесконечности до нашего мира совершенна, ей не хватает только света. Она находится в малом состоянии, катнут. Это как необходимый минимум для существования, наполнение лишь светом хасадим. Но если мы получаем желание жить, то должны включиться в эту систему. Мы – это последняя часть этой системы, Малхут. У этой Малхут есть лишь одна точка, через которую мы можем войти в систему и принести в нее свое желание. Но не эгоистическое желание отдельного человека, а желание к соединению, то есть это желание к отдаче. Если я вношу в Малхут желание к отдаче, то есть мы с товарищами хотим соединиться так, чтобы стать одним человеком, тогда это желание стать одним целым уже не индивидуальное желание каждого, а наше общее желание. Оно называется общественной молитвой и включается в Малхут. В таком случае она превращается в 10-ю сферу из всех сферот. Перед ней есть 9 первых сферот, 5 миров. А мы – это последняя точка, Малхут всех миров. Туда мы и вносим свое желание к соединению, то есть к отдаче. И этим активируем 9 первых сферот, свойства отдачи. Они начинают влиять на нас, согласно нашему стремлению к ней, и исправляют нас. Так последняя сфера Малхут превращается в желание отдачи и пробуждает к жизни 9 первых сферот, все высшие миры, соединяясь с ними в общем слиянии в одну систему. Таким способом мы входим в высшую систему и начинаем с ней знакомиться. И тогда мы начинаем реально постигать все, что читаем в учении 10 сферот. Атик, Ариханпин, их действия Абаваима, Зон, которые поднимаются и опускаются, взаимодействие разных частей духовных объектов, капли сочащегося сверху света, Мазлин. Мы видим все эти отношения между нашими духовными корнями, узнаем их и можем ими управлять, благодаря знанию этой системы. Мне все в ней становится знакомо, будто я вижу, что это гастроном, а это банк, это я. Здесь моя работа, а это моя семья, это близкие мне, а те далекие. Так я начинаю узнавать новый мир, высшую систему и в ней продвигаться. И теперь каббалистические книги вместо чудесного средства сгула становятся для меня прямой инструкцией. Как при покупке стиральной машины я открываю инструкцию и узнаю, как ей пользоваться. Вот так же я открываю учение 10 сферот и вижу, как приводить в движение высшую систему. А можно обойтись даже без книг. Как сказано, душа человека научит его. И без всяких книг я могу начать практически познавать эту систему и все больше совершенствоваться в ней. И все это прямо перед нами. Нам остался самый последний шаг.
Радиоверсия.
Батарейка для моей куклы. Вопрос. Почему я вдруг захочу входить в какую-то новую систему? Ответ. У тебя нет выбора. Мы действуем как рабы своего желания. Либо у меня появится желание войти в систему, которая скрыто начинает манить меня и пробуждает во мне вопросы, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, либо я спрашиваю, для чего мне такая жизнь. Из-за того, что у меня не хватает денег, чтобы свести концы с концами. А может быть, меня съедает зависть, что у соседа трава зеленее. Неважно, какое это страдание, но оно продвигает человека. Так мы устроены. А если бы в нас не пробуждались эти желания, требующие своего наполнения, мы, разумеется, никуда бы не двигались. Свобода нашего выбора не в выборе самих желаний, а в том, как их использовать. И когда мы уже попадаем под власть двух сил, получения и отдачи, то можем выбирать и использовать их так или иначе. Но я не выбираю само желание. До того, как у нас начинает действовать какое-то желание, мы безжизненные куклы и не движемся с места. Без желания я словно мертвая кукла, без батарейки внутри.
Радиоверсия.
Чтобы достучаться до других, достучись до себя. Вопрос. Судя по всему, страдания на пути неизбежны, без них нам не обойтись. Ответ. Однако ты можешь поменять их на страдания любви. Если окружающие, что называется, промывают тебе мозги, ты начинаешь ценить отдачу. Почему же у меня ее нет? С утра до вечера ты ходишь с этим вопросом. Почему я обделен отдачей? Где ее найти? Может, вот здесь, а может, там? Как загипнотизированно ты повсюду ищешь ее? И тогда тебе не требуются беды, их заменяет внутреннее терзание. Но это уже тоска по отдаче, по целетворению, с которой тебя соединяет прямая траектория. Все зависит от окружения. Они должны все время нашептывать тебе о важности отдачи, и ты устремишься к ней. Но вот вопрос, разве действуя по диктовку окружения, ты не остаешься на животном уровне? Верно. И поэтому люди с точки в сердце говорят, вы сами должны сформировать правильное окружение, а также выстроить его для других, у кого нет в этом свободы выбора. Их свобода скромнее, она в присоединении к вам. Если ты реализуешь свою свободу выбора и выстроишь окружение для себя, то сможешь выстроить его и для других. Проблема именно в том, что ты лишен окружения. Ты не сформировал его, а потому не воодушевляешься от него и не передаешь его другим. Еще не можешь сам стать окружением для них. Не жалуйтесь на то, что не можете повлиять на других. Вместо этого подумайте, как повлиять на себя самих. Тут нет никаких премудростей, только практическая работа. Если мы не выполним ее, то нечего мечтать об исправлении мира. Кто его исправит? Мы сегодняшние? Нам нужно создать столь сильное окружение, чтобы весь мировой Бнейбарух стал главой, Рош. И тогда мы сможем быть системой, воздействующей на весь мир. Причем не столько посредством медиаканалов, не через телевидение, радио, интернет. Все это нужно в малой степени. Но главное, мы будем влиять на мир, потому что уже влились в систему душ, в систему взаимосвязи между нами, где постоянно текут мысли и желания всех. Мы сейчас находимся в этой системе, но не главенствуем в ней, так как не обрели силу отдачи. Заручившись силой отдачи, мы возобладаем в общей системе, и тогда будем транслировать важность отдачи всем. Это и есть настоящее воздействие окружения. Будем надеяться, что мы добьемся успеха в этом году и сделаем его добрым для всего мира.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Вопрос английского блога. Когда я задаю вопросы и комментирую посты на блоге, этим я приношу пользу другим, и они начинают лучше понимать каббалу. Чтение блога делает меня менее эгоистичным. Я становлюсь добрее по отношению к окружающим меня людям и передаю им свою доброту. Можно ли все эти действия, которые таким образом влияют на мир, назвать каббалой? Ответ – конечно. Вы делаете самую важную работу, приближаете людей к исправлению, к выходу из этого темного сжатого состояния. Вопрос английского блога. Человечество не может исправить себя без каббалы. Каббалу и метод исправления должны передать миру евреи. Однако евреи пока еще не овладели этим методом. Как я могу оживить евреев для выполнения их миссии, как носители истины? Ответ. Распространять среди них важность каббалы. Самому применять его на себе. Самому применять ее на себе, распространять ее среди всех народов мира. Вообще, каббалу передать миру может каждый, кто понимает, как это сделать.
Радиоверсия.
И снова о кризисе. Вопрос. Вы когда-то писали, что слово «кризис» означает обратное, но как это соотносится с практикой каббалы? Ведь мы не видим, что он сам исправляет, а надо, как вы пишете, раскрыть учение каббалы для этого. Ответ. Смотрите, что пишет об этом Бааль Сулам. Неверные действия в поведении, обычные для человечества, сами являются причиной хороших состояний, то есть сами создают их. И каждое хорошее состояние – не что иное, как плоть труда предыдущего плохого состояния. И действительно, оценка добра и зла должна отдаваться не по оценке состояния как такового, а в соответствии с общей целью творения. Когда каждое состояние, приближающее человечество к цели, считается хорошим, а отдаляющее от цели – плохим. Только на этом основан закон развития, в соответствии с которым неисправленность и грех, заключенные в состоянии, являются причиной возникновения и процессом построения хорошего состояния. И время существования каждого состояния – это строго определенное время, требуемое для роста величины зла, заключенного в состоянии до такого уровня, что общество не сможет больше находиться в нем. И тогда общество вынуждено будет сплотиться, разрушить его и перейти в лучшее с точки зрения исправления данного поколения состояния. И время существования нового состояния также длится до тех пор, пока искры зла в нем не поднимутся, не вызреют до такой степени, что станет невозможным выносить его. И тогда снова должны будут разрушить это состояние и построить на его месте более удобное. Итак, одно за другим чередуются состояния и проверяются одно за другим, ступень за ступенью, пока не наступит состояние, исправленное настолько, что в нем совершенно не будет искр зла. Таким образом, находим, что суть всех семян и зерен, из которых произрастают и берут свое начало хорошее состояние, не что иное, как сами неисправленные состояния. То есть все злодейства, раскрывающиеся и выходящие из-под рук грешников поколения, собираются одно к другому и взвешиваются, пока не обретают такой вес, которого общество уже не может выдержать. И тогда поднимаются, разрушают его и создают более желательное состояние. Отсюда видно, что каждое отдельное зло становится условием возникновения силы неприятия, за счет которой развивается праведное состояние.
Радиоверсия.
Что скрывают каббалисты? Вопрос. Я не понимаю, о чем говорит Талмуд 10 сферот, как это связано с нами, зачем мне это надо учить? Ответ. Все, что мы можем ощутить и познать себя и окружающие нас, составляет нашу жизнь, ощущение нашего существования. Если отключить наши органы ощущений, мы бы не ощущали ни себя, ни мира. Мы различные и отличные друг от друга, желание наполнится. Мы все связаны между собой сетью связей, как клетки живого тела, и все мы, связанные вместе многими связями, плаваем в супе, в свойстве отдачи и любви, называемым нашим дворцом. Наше ощущение жизни и мира – это ощущение связи между нами. Ощущение – это наполнение или его отсутствие в личных желаниях каждого. Желание наполниться дает нам ощущение этого мира. Желание наполнить других, систему связи между нами или Творца, дает нам ощущение общей связи, ее подобие свойства отдачи, супу, Творцу. Так вот, Тес и вообще все каббалистические книги повествуют раскрытие человека в зависимости от его усилия этой системы связи между нами, Творца, как она раскрывается, в какой последовательности ее взаимосвязи. Эти раскрыли каббалисты, об этом они рассказывают нам. Хотя мы не понимаем, что читаем, потому что понимать можно только то, что уже ощущаешь, а мы еще не ощущаем высший мир, но чтение об этой системе вызывает на нас воздействие ее сил, свет, возвращающий к добру, свойство отдачи, нашему источнику, и приближает ее раскрытие нам.
Радиоверсия.
Катастрофа по-японски. Адагамов, блогер, 60 тысяч читателей. Сейчас пишут о социальном феномене в районах Японии, которые подверглись жесточайшему испытанию природными катаклизмами. Обычно после землетрясений и пожаров, наводнений начинают действовать мародеры, идут повальные грабежи, наступает хаос и беззаконие. Так было в Новом Орлеане, на Гаити, в Чили. Ничего этого в Японии нет. Владельцы продуктовых магазинов снизили цены, жители помогают друг другу, вместе греются у костров, справедливо делят между собой пищу, уступают друг другу место в очереди. Социологи объясняют это явление особым характером отношений в японском обществе. Японцы чувствуют себя в одной лодке, частью единой социальной сети. В Японии не принято показывать свое состояние и привлекать внимание к своим чувствам. Всем и так понятно, что тебе плохо. Держись, не подавай виду. В стране низкий уровень преступности, эффективная полиция и гуманная система наказаний, которая старается вернуть отступившегося человека в общество. Этим занимаются и местный социальный комитет, и общество в целом. А главное, конечно, в том, что народ ощущает себя единым. Не на словах, не в лозунгах, а на деле. Единая сплоченная нация, которая защищает себя изнутри с помощью самых традиционных методов, чувства локтя и сочувствия к ближнему. Арне Каллен, профессор социальной антропологии, пишет о голоде в Японии 1732 года, что нет никаких беспорядков. Первыми умирали мужчины и последними дети. Как это отличается от Африки? Жертвы стихии и голода в первую очередь дети, а мужчины выживают, потому что сильные и борются за себя.
Радиоверсия.
Старые методы не помогут США решить новые экономические проблемы. Мнение. Подымников, начальник управления инвестиционных операций КБ Лантабанк. Американцы упорно пытаются решать новые проблемы старыми методами. Увеличение расходов на инфраструктуру и операциями на открытом рынке. Первое помогло Рузвельту вывести США из Великой депрессии. Второе позволило бы стране вообще ее избежать. Помогут ли эти методы на этот раз? Глобализация привела к кардинальным изменениям в структуре экономики США. С начала 2008 года слишком многие люди и организации потеряли слишком много денег. В стране негативные ожидания на краткие среднесрочные перспективы и отсутствие веры, что власти смогут с этим справиться. По этой причине то, что зарабатывается, идет либо на восполнение потерь, либо на сбережения. Показатель предельной склонности к сбережениям растет, а он обратно пропорционален мультипликатору госрасходов, на который надеются власти США. Соответственно, отдача от вливания денег в экономику низкая. Реплика. Единственное, что может помочь Америке, не насиловать никого в мире, не перекладывать свои проблемы на других, не угрожать никому, не давить на ЕС, не волновать Ближний Восток, а перестройка ее отношений против Израиля. Открывать для нее проблемы, с которых она уже не сможет подняться. Смотреть надо вперед, на два шага. Не надо идти против природы, а изучать ее тенденции развития и следовать ей. Человечество вышло на финишную прямую к цели творения.
Радиоверсия.
Итог года. Революция в сознании. Сообщение. В праздничном обзоре, посвященном итогам минувшего еврейского 5771 года, главред газеты «The Marker» Гай Рольник провозгласил ушедший год годом необратимых перемен в массовом сознании израильтян, началом революции в израильском сознании. Народ Израиля разделен на охваченных и неохваченных. Охваченные – те, кто пожинает плоды нынешнего экономическо-политического порядка за счет своей подключенности к одному из центров силы или принадлежности к защищенным секторам государства. Неохваченные – это все остальные. Они поняли, что их много, и их экономическое будущее и будущее их детей не обещает ничего хорошего. Помимо этого, израильское неохваченное большинство осознало, что у него есть сила, что каждый может повлиять на состояние общества, что экономика – дело не только бизнесменов и экономистов, и она крепко переплетена с политикой, что минус на банковском счету не признак личных неудач, а следствие дефектности глобальной политики экономической системы, что нечего стыдиться быть неудачником, таких миллионы, что магнаты не помогают расцвету экономики, а некоторые наносят экономике огромный вред. Пока магнаты контролировали общественное сознание через СМИ, обществу и политикам внушили ложное представление, что именно они создают рабочие места, и удар по магнатам будет означать удар по экономике, и в конечном счете по работникам. Теперь все начинают понимать, что магнаты – это просто единичные бизнесмены, захватившие контроль над банками и инвестиционными фондами, а затем построившие на чужие деньги, взятые в виде суд в этих банках, гигантские промышленно-финансовые монополии. Они покупают власть на деньги публики, коррумпируют частный бизнес, власть и прессу. Требование свергнуть власть финансовых магнатов – это не коммунизм и не социализм, а более свободный рынок с более справедливым распределением доходов.
Радиоверсия.
У них первым был вопрос «Свобода Африки». Сообщение РИА Новости. Финансовая двадцатка в очередной раз пообещала принимать меры по борьбе с бедностью, безработицей, неравенством полов, обеспечением основательного, сбалансированного и надежного роста, способствовать созданию рабочих мест. Министры финансов стран G20 провели в пятницу первую встречу, посвященную исключительно вопросам развития. Они пришли к выводу, что гуманитарный кризис в регионах Африканского Рога требует международного ответа. Двадцатка также заявила, что считает важными условия выхода из экономического кризиса, развития торговли и региональной интеграции. Реплика. Чрезвычайно трогательно коммюнике. Когда никому не понятно, что происходит и что предпринимать, но необходимо создавать видимость работы, то встречаемся и говорим.
Радиоверсия.
Потерпел ли крах капитализм? Часть третья. Мнение. Джексон, профессор, руководитель исследовательского проекта RSOF. Каждое общество держится за миф, благодаря которому живет. Наш миф об экономическом росте. 5 последних десятилетий погоня за экономическим ростом была целью политики большинства стран мира. Глобальная экономика выросла в 5 раз за 50 лет. И если бы продолжила расти теми же темпами, увеличилась бы в 80 раз к 2100 году. Этот чрезвычайный рост глобальной экономической активности полностью противоречит истощающейся ресурсной базе и хрупкому экологическому равновесию, от которого зависит наше выживание. И оно уже сопровождается деградацией 60% мировой экосистемы. Но мы уверены, что рост должен продолжаться, ведь капитализм построен на постоянном росте. Когда рост слабеет, политики начинают паниковать. Бизнес борется за выживание, люди теряют работу, собственные дома, рецессия появляется на горизонте. Сомневающихся в принципе необходимости постоянного экономического роста записывают в безумцы, идеалисты и революционеры. Принципы производства также должны быть пересмотрены. Беспрестанная спекуляция за счет налогоплательщиков бездравственна. Невидимая рука рынка должна быть укрощена, чтобы служить на благо людям. Кроме обуздания экономики, нам придется противостоять запутанной логике потребления, тратить деньги на вещи, которые нам не нужны, чтобы поразить людей, чье мнение нам совершенно не важно. Есть невидящее общество будущего в единстве и справедливом потреблении, есть видящее такое общество в будущем. Но реально-материальное равенство в обществе разумного потребления может существовать, если дать каждому человеку наполнение, большее, чем его эгоистическое требование быть лучше, выше, сильнее, богаче, умнее других. А это возможно только духовным наполнением, которое он получает при раскрытии следующего уровня существования – человек. Адам. Ему об этом нужно уже сейчас заранее объяснять, даже если он не желает этого воспринимать, потому что постепенно жизнь покажет ему, что ведет его именно к этому.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.